Фактически да, но при этом правоохранительные органы назвали это заботой о нашей же безопасности. И отчасти это можно признать таковым, потому что нас вывозили из Ингушетии уже в темное время под очень серьезной охраной людей, которые явно не принадлежат к ингушским силам правопорядка. Это были спецподразделения центрального аппарата МВД России. Дело в том, что это явилось окончанием целой цепи событий, которая развивалась с сегодняшнего утра, когда в Назрани, как вы уже сказали, произошли столкновения между демонстрацией и ОМОНом. И в ходе этой демонстрации, уже после нее, после этого столкновения, практически все журналисты, которые там работали, а это в том числе журналистка «Новой газеты», два журналиста «Эхо Москвы» и снимающие группы телеканала «Вести» и «Пятого канала», все они были задержаны и доставлены в ингушское городское Назранское отделение внутренних дел. Меня задерживали, можно сказать, достаточно грубым образом, то есть как это было, когда столкновение закончилось. Я попытался выяснить у старших офицеров милиции ингушской, сколько же пострадавших было среди сотрудников милиции, потому что в них летели камни, видно было, что были пострадавшие от бутылок с зажигательной смесью, там распылялся газ, и очевидно было, что что-то и с их стороны тоже могло произойти, кто-то мог пострадать. В ответ на полное мое представление, кто я есть такой, и вопрос, старшие офицеры, недолго думая, приказали младшим милиционерам просто затолкать меня в автобус для доставки задержанных с решетками. И при этом, надо сказать, милиционеры совершенно не церемонились, грубая ругань и даже попытка побить, когда я поначалу отказался отдавать им и записывающую аппаратуру, и все. В результате они изъяли все, включая кошелек, телефон, документы и так далее. И вот полностью без своих вещей я был доставлен вместе с журналисткой из «Новой газеты» Ольгой Бобровой в отделение милиции. Там сначала продержали нас полтора часа, не давая ни созвониться ни с кем, ни переговорить с сколь-нибудь значимым начальством. После чего в отделение приехали представители ингушской прокуратуры, городской, назранской и республиканской, и более или менее как-то все начало восстанавливаться. Во-первых, по требованию прокуроров нам вернули все вещи, и, ну, за исключением, возможно, возвращенного мне пустого кошелька, можно сказать, что инцидент с отбиранием у меня вещей был исчерпан. Нам даже обещали, что сейчас всех журналистов повезут встречаться с президентом Республики Ингушетия Зязиковым, но не тут-то было. После прокурорских в отделение милиции пришли сотрудники Следственного комитета, и они начали допрашивать нас в качестве свидетелей по возбужденному уголовному делу. Уголовное дело было возбуждено, видимо, о проведении несанкционированной акции и массовые беспорядки. Я точно не знаю, по каким статьям возбудили это уголовное дело. И здесь мы давали показания, я, естественно, указал и сотрудникам прокуратуры и сотрудникам Следственного комитета на абсолютно неприемлемые, на мой взгляд, действия местной милиции, после чего еще одна волна сотрудников правоохранительных органов подошла к нам, и это уже были сотрудники центрального аппарата МВД, которые сказали, что, видимо, по своему неведению или по какой-то общей неорганизованности, мы все-таки решились работать в зоне проведения контртеррористической операции, которая, напомню, была объявлена буквально за сутки до этого, в 10 часов утра 25 января. Поэтому они должны сейчас, охраняя нас, доставить за пределы этой зоны. Что и было сделано. Всех журналистов, практически всех, за исключением Ольги Бобровой, которая, насколько я знаю, еще пока находится в Ингушетии, нас поместили в бронированные машины, и под охраной спецназа МВД мы приехали во Владикавказ, где я сейчас и нахожусь. Можно сказать, целы на свободе.
Данила, давайте вернемся к тому, что происходило в Назрани утром. Чуть подробнее о том, как выглядел город.
С самого начала было очевидно, что по сравнению с предыдущим днем, по сравнению с 25 января, в городе серьезно увеличилось присутствие милиции и правоохранительных органов любого вида. И, конечно же, все подходы к площади Согласия, около которой находится администрация города и когда-то заседал и президент Ингушетии, все эти подходы были перекрыты милиционерами. Тем не менее, журналисты поначалу через эти заграждения довольно спокойно проходили. Некоторых задержали, меня не задержали и даже не спросили документы. Когда демонстрация под лозунгами «Россия и Ингушетия едины» и «Против коррупции в Ингушетии» подошла к кордонам ОМОНа около площади Согласия, эту демонстрацию на площадь не пропустили. Совершенно очевидно, что в столкновении было проявлено насилие с обеих сторон, потому что в милиционеров полетели тяжелые камни и бутылки с зажигательной смесью. Возможно, все-таки кто-то из милиционеров пострадал от ожогов. Я видел, как в группу ОМОНа просто полетела бутылка, и там она достаточно многих зацепила пламенем. В этом противостоянии ОМОН, сомкнув щиты, оттеснил демонстрацию подальше от площади Согласия, и столкновения начались во дворах, прилегающих к площади Согласия. Я слышал, как звучала стрельба из автоматов Калашникова и из пулемета. Были разные сведения о том, кто применял оружие. После буквально примерно 40 минут вот этого столкновения меня задержали, но еще до этого было очевидно, что применили гранаты со слезоточивым газом, потому что ОМОН, когда он пошел во вторую атаку против демонстрантов, он надел противогазы, чтобы, видимо, чтобы совершенно очевидно не быть зацепленным этим газом. И есть сведения о том, что гранаты со слезоточивым газом применили правоохранительные органы. Так или иначе, на мой взгляд, той акции, которую планировала оппозиция, не получилось. Во-первых, потому что была блокирована площадь. Во-вторых, потому что насилие было проявлено с самого начала.
Спасибо, Данила. Это были впечатления корреспондента «Свободы» Данила Гальперовича. Я приветствую Магомеда Евлоева. Господин Евлоев, добрый вечер. Можете ли вы что-то добавить к рассказу нашего корреспондента о сегодняшних событиях? Появлялись сообщения о поджогах в городе, в частности, поджоги редакции правительственной газеты и гостиницы. Расскажите об этом, пожалуйста.
Добрый вечер. Ситуация сегодня с утра действительно на Израиле была очень тяжелой. На Израиле прибыли представители почти всех силовых структур, ФСБ, внутренних войск, Министерства обороны. Даже Строицкий полк Министерства обороны был их военной части, и передвигались по Назрани. В районе автовокзала 4 БТРа были выставлены. Мирная демонстрация, мирные люди, нормальные лозунги, попытались пройтись на площадь Согласия. И на моих глазах началось то, что сейчас немножко описал корреспондент радио «Свобода» Гальперин. ОМОН без предупреждения, без каких-либо устных распоряжений попытался разогнать сначала толпу митингующих. Разгон не получился, после чего началась стрельба автоматная, пулеметная. Некоторые из митингующих, оказывается, моих, мы не знаем, кто конкретно, действительно, у них в руках оказались бутылки зажигательной смеси, которые пошли в ход. Началась такая перепалка. В это время, когда все эти события развивались рядом с площадью Согласия и на улице около Следственного управления Следственного комитета по Ингушетии, она рядом с площадью Согласия находится, где-то в других районах на Зане к нам поступила информация, что действует какая-то группа хулиганов, которые ворвалась в гостиницу «Аса», применила стрельбу, открыла по гостинице «Аса» и забросала ее бутылками. В то же время из других районов города тоже начали поступать сообщения о поджоге редакции правительственной газеты «Серного», о какой-то перестрелке около Республиканской больницы, о какой-то перестрелке в районе Экраторского круга. Мы поняли на месте, что это идут провокации, направлены на дискредитацию организаторов митинга и митингующих. тем более звонят, спрашивают, это не ваши, не вы, это не вот такая ситуация. Сразу же Ауша Макшерип, один из организаторов митинга, дал распоряжение, митинг отменяется, и надо расходиться по домам. Потом около 700 человек собралось около автовокзала. Мы подъехали туда, попросили людей разойтись. Люди хотели на машинах колонной поехать в сторону города Магаса, чтобы сказать, спросить у президента, на каком основании мирные демонстрации, мирные митинги разгоняются такой огромной армадой вооруженных сил. Но мы отговорили, потому что по направлению Магаса на федеральной трассе были выставлены блокпосты, зоты, пулеметы, БТРы, и они могли применить оружие. Вот такая ситуация была сегодня.
Скажите, пожалуйста, вот тема митинга была сформулирована в поддержку курса Путина против терроризма и коррупции. Наш корреспондент говорил, что были лозунги «Россия и Ингушетия едины». Почему именно такая тема, почему именно такие лозунги? В чем суть требований митингующих?
Митингующие требовали одно. Ситуация в республике очень тяжелая, экономическая. Коррупция процветает, власть оторвана от народа. Зязик абсолютно не контролирует, не вступает в диалог с обществом, живет своей жизнью. Его чиновники в Магасе устраивают вечеринки, пируют, а между тем народ нищает. И народ раскололся на чиновников и на обычное население. И возникла такая идея, поскольку Путин, это действующий президент, и митинг в пользу курса Путина никто не будет ни отменять, ни разгонять. Была вот такая идея. Поэтому давайте проведем митинг в поддержку политики Путина против терроризма и коррупции. Коррупция понятна, почему? Потому что коррупция развелась Зязиком. А терроризм, те преступления, которые совершаются в республике, убийства участковых инспекторов, милиционеров, сотрудников правоохранительных органов, русскоязычного населения, все это мы тоже считаем терроризмом и тоже считаем, что если бы президент Ингушетии нормально вел бы себя в республике и контролировал бы ситуацию, и не только говорил бы, что от него ничего не зависит, что силовые органы ему не подчиняются, то многих вот этих негативных явлений можно было бы избежать.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – владелец интернет-портала «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев и представитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Татьяна, добрый вечер. В чем суть политического противостояния в Ингушетии? Как вам оно видится?
Я была в Ингушетии последний раз в конце декабря прошлого года в ходе специальной поездки Human Rights Watch в республику для изучения на месте ситуации. В первую очередь, конечно, ситуация с похищениями людей, с внесудебными казнями и с теми проблемами, которые нам сегодня кажутся там наиболее актуальными. Мне тяжело говорить о политическом противостоянии как таковом, потому что подобными вопросами все же мы не занимаемся. Но совершенно очевидно, что ситуация в Ингушетии крайне обострилась, начиная с лета прошлого года, когда чуть ли не ежедневно происходили бои, столкновения между силовыми структурами, военными, спецслужбами и группами боевиков. После этих столкновений очень часто проводились зачистки населенных пунктов, в которых, по сведениям спецслужб, действовали боевики, и эти зачистки производились с грубейшими нарушениями. В ходе подобных зачисток людей похищали, над людьми издевались, и естественно, что улучшению ситуации в республике это все отнюдь не способствовало. Что касается сегодняшнего митинга, ну, во-первых, очень хочется поздравить корреспондента «Радио Свобода» Данила Гульперовича и других журналистов, которые сейчас уже выехали из Ингушетии, с тем, что они живы, здоровы и свободны, потому что в прошлый раз, когда подобный митинг пытался провести тот же самый оргкомитет осенью 2007 года, накануне митинга было похищено трое журналистов, корреспондентов канала РЕН-ТВ и глава правозащитного центра «Мемориал». В данном случае, кстати, кроме журналистов, тоже пострадали двое сотрудников все того же правозащитного центра «Мемориал». Их задержали, хотя они, конечно, сами в митинге не участвовали, просто наблюдали за тем, как он проходит, то есть как журналисты делали свою работу. Одного из них, насколько нам известно, достаточно сильно побили ОМОНовцы дубинками. Что это за митинги. Люди пытаются заявить свой протест против того, что происходит в республике. И в первую очередь, конечно, протест против действий силовых структур, против похищения людей. Митинги им проводить не дают. От этого проблемы никуда не уходят, скорее только обостряются. И общий уровень недовольства населения в республике тоже обостряются. Люди чувствуют, что у них нет никакой возможности выразить свое мнение, что кроме улицы для них не осталось никакого пространства. Вот поэтому они так активно последнее время пытаются выйти на улицу. Но улица для них тоже оказывается закрытой. Что такое введение сегодня режима контртеррористической операции в Назране, с точки зрения правовой, мне не совсем понятно. В конце концов, Республика Ингушетия уже достаточно давно считается зоной контртеррористической операции. То есть, конечно, режим можно усилить на один день, но когда дело доходит до выдворения, реального выдворения из республики сотрудников средств массовой информации, это кажется уже просто абсурдом. А почему людей так тянет на улицы? В конце концов, наверное, стоит вспомнить о том, что один из основных организаторов митинга, Макшериб Аушев, смог с помощью проведения публичной демонстрации добиться освобождения своего похищенного сына и похищенного племянника в 2007 году. Тогда действительно толпы народу вышли на улицы, требовали, чтобы молодых людей отпустили, при том, что у Аушева была информация, что их содержат в незаконной тюрьме, содержат сотрудники силовых структур. И когда эти ребята были освобождены, то люди в Ингушетии поняли, что чего-то можно добиться, и чего-то можно добиться публичными действиями. Тот митинг, который я уже упоминала, где похитили из гостиницы «Аса» Олега Орлова, руководителя правозащитного центра «Мемориала» и трех журналистов, он был объявлен после того, как в ходе одной из спецопераций погиб 6-летний мальчик. Сотрудники силовых структур искали боевика, у них были некие сведения, что боевик, возможно, прячется в одном сельском доме. По этому поводу сельский дом был окружен, ну, по словам членов пострадавшей семьи, 200 сотрудников неочевидных, неопределенных силовых структур. Там было 2 БТРа. Моментально открыли огонь, весь квартал оказался оцепленным. В результате обстрела ребенок погиб. И раньше, в 2007 году, в Ингушетии бывали случаи, когда в ходе подобных операций погибали люди, но их, как правило, объявляли боевиками. То есть семьи вот подобных погибших людей настаивают на том, что сами эти люди не были причастны ни к каким противозаконным, да, ни к каким силовым действиям, но после гибели им в руки буквально вкладывали оружие, и тут же против них же заводилось уголовное дело по факту наличия оружия, участия в действии незаконного вооруженного формирования и так далее. Вот история с этим мальчиком Амриевым, она была очень показательной, очень необычной, потому что, конечно, у 6-летнего ребенка никто не мог объявить боевиком. Ингушетия – маленькая республика, новость о том, что произошло, распространилась мгновенно. Люди были крайне возмущены и хотели выйти на митинг, протестуя против коррупции, протестуя против похищения людей. И, в общем-то, сейчас происходит то же самое, но когда основными лозунгами становится «Ингушетия с Россией», все равно, по сути, люди, как говорил уже господин Евлоев, протестуют против коррупции, против произвола силовых структур, против похищений, которые для Ингушетии за последние несколько лет стали очень печальной, но крайне актуальной реальностью.
Я хочу напомнить, что скоро в Ингушетии должны пройти выборы в республиканский парламент одновременно с выборами президента России 2 марта в Народное собрание Ингушетии. Господин Евлоев, как идет предвыборная кампания?
Предвыборной кампании никакой нет. Местные власти собрались на собраниях по поводу, например, «Единая Россия» провела конференцию, составлены списки, утверждены, и принято такое решение. То есть Зяльникова и его окружение окончательно определили, кто будет депутатами Народного собрания. А избирком должен выполнить их волю. То есть избирком должен цифры нарисовать такие, какие, чтобы те депутаты, которых выбрал Зяльников, попали в Народное собрание. И все, выборов нет, никакой предвыборной кампании нет.
всего 4 партии сейчас допущены к выборам.
Вот. Скажите, пожалуйста, а какую позицию вот во всем этом противостоянии занимает бывший президент Руслан Аушев?
К сожалению, Руслан Аушев старается не вмешиваться в события, происходящие в Ингушетии. Пытается как бы быть над всем этим. Хотя неоднократно народ просит его проявить какую-то или волю, или мнение, или чтобы он выступил. Но, видимо, зная ситуацию с вертикали, зная, что какой мстительный президент России Путин там или его окружение, которые готовы ради там, каких-то мелких обид растоптать даже талантливого бизнесмена, таких как Гуцериев. Зная это мстительность, зная, что ему не простят, видимо, он не вмешивается в эту ситуацию.
Я вот вспоминаю, как Юлия Латынина в свое время написала, что Путин поддерживает Дзязикова не потому, что ему очень нравится происходящее в Ингушетии или именно вот этот чиновник, а потому что Москве, по большому счету, все равно, что происходит в Ингушетии. Господин Евлоев, вы согласны с таким выводом?
Я не хотел соглашаться с таким выводом, но последние события, особенно вот последние недели, полностью меня убедило в том, что Путин абсолютно не интересует его то, что происходит в Ингушетии. Особенно, когда на фоне массового недовольства народа, об нем, я, наверное, уверен, докладывают и другие службы, спецслужбы. Он на этом фоне принимает Мурата Дзязикова, дает указание командировать туда всех федеральных чиновников, Рапот, Степашин, с умным видом сидит, полуумным видом таким сидит и слушает внимательно вранье, которое ему Дзязикова докладывает. И, к сожалению, в данный момент ингуши окончательно разочаровываются в ситуации. И я думаю, такой антироссийски настроенного народа, наверное, больше нет в России на сегодняшний день.
Что дальше? Что планирует оппозиция? Теперь митинг опять перенесен на 23 февраля?
Митинг перенесен на 23 февраля. Напряженная обстановка будет сохраняться. Мы-то хотим, чтобы молодежь наша не уходила к боевикам. Потому что сегодня опять люди настроены так. Вы видите, ни митинги, ничего нам не помогает. Никакие уведомления, никакие законные процедуры им не нужны. А им не нужны вот эти публичные акции. То есть они хотят, чтобы мы с оружием в руках отстаивали свободу. Вот такое мнение начинает больше превалировать среди молодежи. Оно очень опасно. И я думаю, что Россия добьется того, что в Ингушетии вспыхнет вооруженное восстание.
Будем надеяться, что этого не случится. Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода. Это владелец интернет-портала Ингушетия.ру и один из организаторов сегодняшнего митинга в Назране Магомед Евлоев и представитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Корреспонденты «Радио «Свобода» Данила Гальперовича и еще нескольких журналистов, задержанных во время разгона митинга оппозиции в Назране, в Ингушетии, переправили во Владикавказ, где и освободили. Как сообщил наш корреспондент, по решению властей журналисты должны были покинуть зону контртеррористической операции, в которую входит и Назрань. К правозащитникам центра «Мемориал», задержанным в Назране во время разгона митинга оппозиции, спустя несколько часов допустили адвоката. Как сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь правозащитной организации Алена Малахова, Екатерина Секирская и Тимур Акиев в течение нескольких часов давали показания в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках в Назране. При задержании Тимур Акиев был избит. В Афганистане похищена американка и ее водитель. Женщина, имя которой не называется, является сотрудником неправительственной организации «Азиатский фонд в поддержку местного развития». В Москве во время митинга задержаны 9 активистов авангарда «Красной молодежи» АКМ. Среди них лидер организации Сергей Удальцов. Как рассказала пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова, во время акции несколько человек спровоцировали драку, пытаясь отобрать флаги у активистов. При этом они задержаны не были. Российские коммунисты провели в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В центре Москвы митинговали несколько сотен человек. До 1000 сторонников Компартии приняли участие в митинге во Владивостоке. В Калининграде в пятницу вечером был задержан активист «Другой России», один из организаторов марша несогласных Денис Оснач. Молодому человеку грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Джон Маккейн лидирует на праймерис среди республиканцев. Барак Обама – молодой лидер нового века. Что будет с курсом доллара? Миф об интеллектуальных преимуществах мужчин развеян. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
На обложке журнала «Тайм» портрет одного из потенциальных кандидатов на пост президента США Джона Маккейна. И на войне, и в политике сенатор из штата Аризона не раз находился на грани гибели. Его самолет был сбит в небе над Вьетнамом. Сам он попал в плен, где вьетконговцы связали веревкой его переломанные руки и избили до потери сознания. Что касается политики, то сенатор-республиканец однажды уже был отвергнут собственной партией и недавно опять оказался на грани поражения. Но победа в штате Южная Каролина, необходимая для продолжения кампании, была достигнута. Объявление о том, что Маккейн выиграл, было встречено взрывом аплодисментов. Жена Синди разрыдалась, а сам сенатор, ветеран войны, которому исполнился 71 год, триумфально улыбался. По словам его советника, возможно, потому, что он взял реванш за поражение в этом штате 8 лет назад, когда он проиграл Джорджу Бушу. А возможно, потому, что в июле прошлого года его предвыборная кампания казалась всем бесперспективной. А помощник признался, что никогда не видел своего патрона таким счастливым. После победы в двух очень важных штатах, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, Джон Маккейн во второй раз за последний месяц оказался лидирующим претендентом от республиканской партии.
Об одном из главных соискателей президентского поста от демократической партии, Бараке Обама, Newsweek рассказывает в статье под заголовком «Молодые лидеры новой эры». Несмотря на то, что в штате Нью-Гэмпшир уверенно победила соперница Обамы по партии Хиллари Клинтон, экзит-полы показали, что большинство избирателей младше 30 лет отдали предпочтение молодому претенденту. В штате Айова, по данным опросов, Обаму поддержали 60% жителей младше 25 лет, в то время как представители старшего поколения поддержали Хиллари Клинтон. Каковы шансы Обамы стать кандидатом от Демократической партии, а возможно и президентом Соединенных Штатов? По мнению Newsweek, сейчас все больше политиков, молодых мужчин и женщин и в США, и в Европе готовы бороться за высшие государственные посты. Именно те, чье сознание сформировалось уже после идеологических битв 20-го столетия, сейчас поднимаются в верхние эшелоны власти.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе среди прочих проблем обсуждался вопрос падения курса доллара. Со времени окончания Второй мировой войны надежность американской валюты обеспечивала Соединенным Штатам привилегированное положение в остальном мире. Граждане страны совершали трансатлантические перелеты гораздо чаще, чем подданные других стран. Американцы позволяли себе покупать дома в Европе. Жители всего мира предпочитали хранить сбережения в долларах. Цены на дорогие товары указывались в американской валюте. Твердый доллар обеспечивал Соединенным Штатам гегемонию в политике и культуре. Ситибанк субсидировал правительство развивающихся стран. Теперь же те самые страны покупают Ситибанк по дешевке. Времена меняются, и доллар вместе с американской экономикой по спирали сползает вниз, начиная с 2002 года. В те годы евро стоил 86 центов, а сейчас он продается почти за полтора. Тем не менее, большая часть мировых финансовых активов хранятся в долларах. Потребуются годы на то, чтобы евро превратился в реального соперника доллару. Однако ясно, что мировое сообщество вступает в новую эру. Соединенные Штаты уже не в состоянии править в кредит. Начавшийся дисбаланс налицо, и следует привыкать к новому валютному порядку, прогнозирует Newsweek.
Он не настолько умен, как ему кажется. Под таким заголовком Newsweek публикует статью, в которой проводится сравнительный анализ интеллекта мужчин и женщин. Большинство исследователей сходятся во мнении, что средний показатель IQ у обоих полов одинаков. Но женщины склонны недооценивать свои умственные способности, а мужчины, наоборот, часто переоценивают свои возможности. Обычно представители сильного пола уверены, что успешнее ориентируются в пространстве и вообще в окружающем мире. Иными Иными словами, они лучше читают карту и прокладывают курс. Однако дамы превосходят их в таких областях, как языкознание, общая эрудиция, а также интуиция. При этом женщины гораздо охотнее признают право первенства за мужчинами, а те, в свою очередь, склонны отстаивать свое превосходство. Это ярчайший пример самоуверенности мужчин на фоне скромности и даже покорности женщин. Но когда показатель интеллектуального развития очень высок и намного превышает средний уровень IQ, первенство принадлежит мужчинам. Что же касается детей, то большинство родителей считают, что их сыновья намного сообразительнее дочерей, хотя девочки учатся, как правило, лучше мальчиков. Так, сами того не желая, близкие развивают у девочек комплекс неполноценности. А в реальной жизни это приводит к тому, что любой работодатель предпочтет не слишком талантливого, но уверенного в себе юношу, прекрасно образованной, но сомневающейся в своих способностях девушке.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Во вторник стал известен список претендентов на премию Американской киноакадемии. Но будут ли вручать в этом году «Оскаров» в 80-й раз, или церемония станет жертвой многомесячной забастовки сценаристов? Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
По количеству номинаций на высшую кинопремию Америки «Оскар» на первое место вышли два кинофильма «Старикам здесь не место» по одноименному роману Кормака Маккарти и «Нефть» по одноименному роману Эптона Синклера. Они получили по 8 номинаций. Скорее всего, с пустыми руками они с церемонии «Оскара» уже не уйдут. По 7 номинаций получили романтическая драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна и триллер «Майкл Клейтон». 4 номинации получила молодежная комедия о беременной школьнице «Джуно». Во всех этих работах персонажи решают вопрос о жизни и смерти. В 3 из 5 много крови. А если сюда прибавить номинированный в разных категориях киномюзикл «Суини Тодд» про парикмахера-маньяка, «Убийство Джесси Джеймса», «Война Чарли Уилсона», «Прощай, детка, прощай», то экран этого года будет просто залит кровью. Чем это объяснить? Американский кинокритик Джеймс Уэлш ответил. Может быть, тем, что у нас больное общество. Но есть и другие объяснения. Во-первых, многие фильмы прошедшего сезона — экранизации литературных произведений. Причем выбраны произведения довольно мрачные, наполненные жестокостью, что, в общем, отражает суть нашего жестокого времени. В сегодняшнем мире мало кто чувствует себя в безопасности. К сожалению, жестокость привлекает больше юную киноаудиторию, а именно на нее ориентируется голливудский кинорынок. В то же время, судя по номинированным на «Оскар» фильмам, заметно частичное повзросление американского кино. Здесь можно сослаться на 2 наиболее удачных фильма «Старикам здесь не место» и «Нефть». В обоих фильмах ставятся глубокие, взрослые, общие вопросы о человеческой природе, о природе зла. Как вы думаете, почему киноакадемия и кинокритики никак не выделили возвращение в кино таких выдающихся режиссеров, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидней Люмет, а также фактически прошли мимо режиссерской работы Шона Пенна? Их работы не предназначались для молодежной аудитории. Это взрослое кино. Оно, извините за каламбур, для стариков, которым здесь не место. Но мне кажется, что очень скоро кинематографисты будут чуть больше уделять внимание аудитории старшего возраста, поскольку начинают выходить на пенсию так называемые «бэби-бумеры», то есть поколение послевоенного бума рождаемости. Это поколение ходит на фильмы, в которых поднимаются серьезные вопросы. Кстати, удивительный успех кинофильма «Старикам здесь не место» интересен тем, что он нашел отклик и у молодежной, и у зрелой аудитории. В этом фильме через актера Томми Ли Джонса показано не только то, чему был свидетелем его герой, но и то, к каким выводам он пришел. Конечно, в романе Кормака Маккарти это показано намного значительнее, но и то, что попало из романа в фильм, сделало его интересным. Есть ли среди номинированных на «Оскара» работы, которые, с вашей точки зрения, этого не заслуживают?
Мне кажется, в общем, отбор был сделан квалифицированно. Я только надеюсь, что забастовка сценаристов скоро закончится, и ничто не отвлечет внимание от церемонии «Оскара». И еще я надеюсь, что лучшим будет признан кинофильм «Старикам здесь не место». Он произвел на меня очень сильное впечатление, какого я давно не испытывал в кинозале. Впрочем, «Нефть» тоже сильная работа, хотя и другого плана. Каждый из них по-своему совершенен. И, кстати, в обоих великолепные актерские работы. Дэниел Дэй-Льюис в «Нефти» просто изумителен. Это был американский кинокритик Джеймс Уэлш. 80-я церемония вручения премии лучшим кинематографистам года состоится 24 февраля. Причем, как объявлено, состоится независимо от того, закончится к тому времени забастовка сценаристов или нет. Но вопрос, какой будет эта церемония, если забастовка будет продолжена и актеры из «Солидарности» не явятся? Тони Гилрой, создатель номинированного на премию «Оскар» фильма «Майкл Клейтон», сказал, что вряд ли актеры и режиссеры захотят участвовать в празднике, когда их коллеги-сценаристы борются за свои права. Чем ближе дата награждения, тем больше волнений, связанных с забастовкой сценаристов. Но пока ничто не сулит примирения между альянсом продюсеров и гильдией сценаристов Америки.
Из 5 фильмов, которые претендуют на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», 2 принадлежат российским режиссерам – «12» Никиты Михалкова и «Монгол» Сергея Бодрова. Об этих фильмах мой коллега Андрей Шарый попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова.
Я смотрел оба этих фильма. Это заметные фильмы на общем пейзаже российского кино, хотя фильм «Монгол» представляет Казахстан, но он сделан российским режиссером и, конечно, тоже имеет отношение к российской киноиндустрии. Здесь есть российский продюсер Сергей Сельянов. Это, я считаю, успех российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухраева «Вор», но это тоже было уже достаточно давно, а фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было в середине 90-х годов, и таким образом в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а 2 вошли в оскаровскую номинацию. Это очень приятно.
Фильм «12» довольно своеобразно трактует тему российско-чеченских отношений, тему чеченского конфликта. Как вы считаете, американские киноакадемики понимают, о чем идет речь в этом кино?
Я думаю, что такие соображения как раз принимаются, и они очень существенны. Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», и это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что то, тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Вообще, Андрей, как вы оцениваете общий уровень конкурса «Оскаров» в этом году?
Вы знаете, вот такая странная вещь, когда «Оскар» проходит, и потом пытаешься вспомнить, а кто, собственно, получил «Оскар» в этом году, в прошлом году, то очень часто на этот вопрос не находишь ответа, даже профессионал забывает. Какие-то фильмы запоминаются часто именно те, которые не получили «Оскара». Например, 2 года назад «Горбатая гора». В прошлом году самым ярким фильмом был «Вавилон», но он не получил главного «Оскара». Поэтому всегда все это очень относительно. Сравнивать разные годы, всегда есть какие-то отдельные фильмы, отдельные яркие вершины. В этом году они тоже есть. Например, «Скафандр и бабочка», замечательный фильм Джулиана Шнабеля, выдвинутый на «Оскар» по категории «Лучшая режиссерская работа». Уже упомянутый мной фильм «Братьев Коэнов». Я думаю, что и «Нефть» — это фильм очень серьезный и качественный. Картина «Далеко от нее» с Джули Кристи выдвинута в номинации «Лучшая женская роль». Поэтому мне кажется, что общий уровень вполне достойный и не хуже, чем в прошлом году.
Кинокритик Андрей Плахов о номинациях на премии «Оскара». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Ведущая британская компания, специализирующаяся на продаже мобильных телефонов, рингтонов и телефонных игр, предлагает новый вид погребального сервиса для захоронения старых мобильников. Из Лондона Наталья Голицына.
базирующаяся в Бирмингеме компания Mobile Fun Limited, объявила, что владельцы вышедших из употребления или устаревших мобильных телефонов могут похоронить их в России в центре Курской магнитной аномалии. Эта услуга будет стоить 20 фунтов, а за дополнительную плату в 5 фунтов владелец усопшего мобильника может получить перед его утилизацией на свой новый телефон еще и прощальную СМС. Компания разъясняет своим потенциальным клиентам, что Курская магнитная аномалия – самая мощная магнитная аномалия в мире. В ее центре не действует даже компас. Объясняется это влиянием залегающих вблизи поверхности Земли сотен миллиардов тонн железной руды. Британская компания заключила контракт с российской компанией, находящейся в городе Старый Оскол, в самом сердце Курской магнитной аномалии, которая и должна будет выполнять функции похоронного бюро. Недавно назначенный исполнительный директор Mobile Fun, российский гражданин Руслан Федоровский, разъяснил, что его компания выбрала Курскую магнитную аномалию для захоронения мобильных телефонов по двум причинам. Первая причина, отмечает он, чисто экологическая. По его словам, захоронение мобильных телефонов в районе аномалии минимизирует потенциальное электромагнитное излучение от огромного числа погребенных мобильников. Вторая причина состоит в том, что компания Mobile Fun стремится с помощью своей экстравагантной услуги убедить пользователей мобильными телефонами в России, что со временем в старых мобильниках появляется некое вредное для здоровья эманация, и поэтому телефоны нужно почаще менять. Понятно, что за этим стоит скрытая, возможно, и недоброкачественная реклама, потому что хорошо известно, что выключенные и не работающие мобильные телефоны не излучают ни электромагнитных, ни каких-либо других колебаний. Как выяснилось, за этим трюком с погребением британских мобильников в России стоит известный российский бизнесмен, специалист в области аудиорекламы, он же музыкант группы «Бонифаций» Андрей Колтаков. Именно он разработал эту метафизическую рекламную стратегию с Курской магнитной аномалией. Колтаков утверждает, что огромная электромагнитная радиация, существующая в районе этой аномалии, настолько сильна, что способна погасить любую накопившуюся в старом мобильнике эманацию или некий возникший в телефоне психический заряд. Российский партнер британской фирмы в этом телефонно-похоронном бизнесе, компании «Старого Оскола», считает, что новый сервис – это еще одно доказательство того, что Россия лидирует сейчас в создании новых и необычных продуктов и услуг в сфере сотовой телефонной связи.
Курьез недели от Натальи Голицыной. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Социологи Левада-центра выяснили, каковы наиболее привлекательные для россиян качества Дмитрия Медведева. Оказалось, что это не ум, не юридическая грамотность и даже не медвежья хватка, а просто близость к нынешнему президенту Путину и доверие, которым Дмитрий Анатольевич пользуется у Владимира Владимировича. 42% опрошенных полагают, что близость к телу – лучшая характеристика. А вот другой социологический центр, ВЦИОМ, поинтересовался тем, как россияне представляют себе фигуру президента вне зависимости от конкретных персоналей, народу сегодня предложенных. 48% граждан по результатам ВЦИОМовского исследования заявили, что президент для них – это мудрый политик и отец нации. «Пол царства за царя». В материале под таким заголовком на сайте петербургского еженедельника «Дело» публицист Дмитрий Травин отмечает, что все эти характеристики свидетельствуют о видении мира, свойственном скорее традиционному монархическому менталитету, чем менталитету современному.
В монархиях, как известно из истории, выбор наследника тоже не всегда жестко предопределен. Существуют придворные партии, каждый из которых стремится выдвинуть своего кандидата. Кто-то тянет сына уходящего монарха, кто-то брата, кто-то уверяет, что по принципу старшинства должна наследовать дочь, а кто-то сопротивляется этому, доказывая невозможность передачи престола по женской линии. Наконец, какая-то партия делает ставку на бастарда и, фальсифицируя документы, доказывает, что он на самом деле законно рожденный.
выбор в монархиях существует и так же, как в демократиях, определяется стремлением протащить своего. Но особенность монархии в том, отмечает автор комментария на сайте Дела, что там почти невозможно протащить этого самого своего, если в его жилах не течет кровь легитимной династии.
У нас сегодня ситуация, конечно, отличается от той, что была в эпоху Алой и Белой Рос, или даже во времена призыва на царство Анны Иоанновны. Легитимность определяется не по крови, а по духовному родству. Родная дочь Владимира Владимировича не конкурент его духовному сыну Дмитрию Анатольевичу. Но, тем не менее, половина российских граждан однозначно отмечает, что главный критерий выбора – связь с Путиным.
Дмитрий Травин в своем материале подчеркивает, что российское общество монархическое лишь наполовину, и что страна непрерывно развивается. Я поинтересовался у автора, верит ли он в то, что большая часть жителей России рано или поздно избавится от того, что он называет монархическим менталитетом.
Чтобы общество стало целиком современным, целиком гражданским, и чтобы оно избирало по принципу интеллектуальному, эффективному, для этого, конечно, в России должны пройти еще многие годы. На развитие общества будет воздействовать два фактора. Во-первых, смена поколений. Молодое поколение больше склонно к анализу. Я хотел бы подчеркнуть, не обязательно к выбору демократов, может быть, к выбору Путина и Медведева, но к тому, чтобы выбирать, все-таки размышляя и анализируя. А второй фактор, который повлияет, это те экономические трудности, которые рано или поздно придут в Россию в связи с остановкой роста цен на нефть. Вот когда молодое поколение столкнется с экономическими трудностями, оно начнет выбирать по более серьезному принципу, чем это делается сегодня.
Дмитрий Травин. «Полцарства за царя». Сайт петербургского еженедельника «Дело». Недавняя пресс-конференция адвокатов бывшего вице-президента концерна ЮКОС Василия Алексаняна, где они рассказали о тяжелейшем состоянии его здоровья, равно как и признание прокурора Хомутовского в том, что подсудимый Алексанян в тюрьме заболел СПИДом, вызвали несколько ярких откликов в русском интернете, хотя их могло бы быть намного больше, учитывая вопиющую чудовищность ситуации. Известный публицист Илья Мильштейн в материале под характерным заголовком «Палачи без границ» на сайте Грани.ру печально иронизирует над тем, что ему грустно сознаваться в собственной глупости, но он искренне думал, что Алексаняна теперь отпустят.
В конце концов, даже Путин, спрошенный про Литвиненко, что-то такое стал говорить про смерть как трагедию для любого человека и его семьи. То есть прятал свое злорадство за обтекаемыми приличными фразами в духе абстрактного гуманизма. Понимал, что открытое выражение чувств непрактично. А тут вот как. Прокурор развещает публику о СПИДе просто для того, чтобы поглумиться над обреченным. Он разглашает врачебную тайну, после чего просит суд оставить подсудимого в тюрьме. Он не видит в этом ни логической, ни юридической, ни моральной неувязки. И судья не видит. И полуослепшего Алексаняна отвозят обратно в камеру. Мучиться от невыносимых болей, задыхаться от отчаяния, умирать.
Илья Мильштейн пишет, что за всю историю и советских, и постсоветских судебных процессов и следствий это для него случай беспрецедентный.
Все-таки зрелая советская власть, хоть и травила своих политзеков количественно куда погуще, до таких вещей не доходила. Зрелая советская власть упорно, хотя и безуспешно, боролась с клеветой на наш политический и общественный строй. Если она сажала и гнобила врагов порой до смерти, то вдали от газет и телекамер. И если уж умирали в заключении Юрий Голландсков, Василий Стус или Анатолий Марченко, то зрелая советская власть понимала, что это удар по имиджу государства. Она могла удавить инакомыслящего в подворотне, но тогда это принято было списывать на хулиганов. Она была злобной, как бультерьер, и стеснительной, как барышня одновременно, наша родная советская власть. Я не помню ни одного открытого процесса, даже в сталинскую эпоху, чтобы смертельно больного человека вывели на суд, объявили, чем он болен, и отправили обратно в камеру. Такого могли расстрелять, без всякого суда, чтобы не наносился своей тяжкой болезнью и внешним видом ущерба счастливой стране и не портил настроение знатным иностранцам. Доходягу могли и в лагерь посадить, но опять-таки втайне, и родных известить лет через 20, что умер, не дожив до освобождения. Все могли, но в тишине, в немоте, во тьме кромешной.
Илья Мильштейн. «Палачи без границ». Сайт Грани.ру.
обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – гендиректор французского банка «Société Générale» Даниэль Бутон. После того, как банк стал жертвой крупнейшего в истории Европы хищения, Бутон отказался от полугодовой зарплаты, премии и доли зарплаты в акциях. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Наталье Руткевич.
Все банковское сообщество Франции переживает сильнейшее потрясение. Как трейдер «Société Générale» Жером Гервиль сумел обойти систему безопасности и совершать фьючерсные транзакции, чья сумма превышала все допустимые границы? Как возможно, чтобы из-за мошеннических действий одного служащего второй по величине банк Франции потерял почти 5 миллиардов евро? И значит ли это, что доверие инвесторов к банковскому сектору подорвано? После разглашения этого беспрецедентного хищения дирекция банка и руководство Франции попытались заверить вкладчиков в том, что мошенничество было единичным случаем и что понесенные банком потери не отразятся на счетах клиентов. Однако, как считают многие экономисты, будущее гендиректора Société Générale Даниэля Бутона, а более глобально и всего банковского мира, оказалось под угрозой. С четверга акции Société Générale довольно серьезно упали в цене. «Я понимаю ваше разочарование и ваш гнев», – обратился к акционерам Даниэль Бутон. Этот высокодипломированный специалист, бывший сотрудник Министерства экономики и кавалер Ордена Почетного Легиона, возглавляет Société Générale уже более 10 лет. Он признал свою ответственность в случившемся и подал прошение об отставке, однако совет директоров отказал ему. Тогда Бутон решил хоть как-то искупить свою вину, отказавшись от полугодовых доходов, что является суммой вполне значительной. Годичные доходы гендиректора составляют более 11 миллионов евро. Дело о мошенничестве было передано в прокуратуру. Ей предстоит выяснить, действовал ли Кервьель в одиночку. У многих экспертов в этом есть серьезные сомнения. Кое-кто из них даже считает, что Société Générale выдвинул версию хищения, чтобы скрыть многие неудачные операции на рынке.
О Даниэле Бутоне говорила Наталья Руткевич. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидеры предпринимательского движения заявили, что в отставку должны уйти замминистра экономики и президент Александр
Лукашенко. Позвольте мне заверить вас, что выборы пройдут 18 февраля, что они будут свободны.
По словам журналиста, обвинение против него является местью за разоблачение фактов.
Тому свидетельство полная темнота, в которой погрузился
город. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».